это показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. 19:05 в Москве. В эти минуты начинается второй премьерный показ спектакля «Первый хлеб» в театре «Современник». И мы еще не знаем, чем все это закончится, потому что первый показ закончился плохо. Не с точки зрения реакции зрителей, публики, а с точки зрения того доноса, той массы доносов, которые последовали после этого спектакля, хотя, казалось бы, все хорошо начиналось, государственное агентство РИА Новости представляло это созвездие премьер вот следующим образом, я прочитаю накануне буквально, писали, что театр «Современник» завершит свой юбилейный 65-й сезон премьеры «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой в главной роли. Показы пройдут 19-го, вот он на свою голову прошел этот показ 19-го, 23-го, это сегодня, и 24 июля, это завтра. «Первый хлеб» поставил на сцене «Современника» польский режиссер Бениамин Коц по пьесе молодого драматурга Рената Ташимова, ученика Николая Калиды. В центре спектакля оказывается поколение молодых людей, у которых как будто бы нет почвы под ногами. Быть свободными – невиданная роскошь для представителей этого поколения. Позволить подобное может разве что бабушка Нурия, героиня Ахеджаковой, острая на язык, немного юродивая, и при этом обладающая вселенской мудростью. Она видит мир насквозь и готова объявить войну тому, что противоречит закону любви и свободы. Это я хочу подчеркнуть, что это было государственное агентство РИА Новости. Аналогичные радостные анонсы появились в другом государственном агентстве ТАСС. Я все время подчеркиваю слово «государственное». Государственное. Этой пьесе 4 года. Она прошла во многих театрах. Ничего в ней сенсационного нет. Вы можете увидеть читки этой пьесы в Ютьюбе, много молодежных театров ее ставила. И вдруг, после этого показа, 19 июля, мы видим на сайте движения «Ветераны России» требование лишить Лию Ахеджакову звания народной артистки Российской Федерации в связи с постановкой режиссера гражданина Польши Б. Коца. Я хочу спросить худрука Московского театра «Современник». Это что, называется российским театром, тем более финансируемым из федерального бюджета? У меня ветерана боевых действий, отдавшего свой долг Родине, это все пишет председатель этого общественного объединения «Ветераны России» Ильдар Рязапов. Возникает вопрос, насколько сильно вы испытываете неуважение к российскому обществу и глумитесь над памятью о Великой Отечественной войне. Напомню вам, федеральным законом внесены изменения, введена уголовная ответственность за публичное оскорбление памяти защитников Отечества. Считаю, что режиссер и худрук театра должны принести извинения, а Лия Ахеджакова, сыгравшая главную роль в спектакле, должна быть лишена звания народной артистки Российской Федерации. Ну и это было еще не все, это было только начало. Вот ветераны вот этой России, значит, выступили на своем сайте. И офицеры России обратились, мало того, что с письмом, вот они обратились с открытым письмом художественному руководителю театра, который потом разослали в прокуратуру и мэру Москвы Собянина. Послушайте этот текст.
В адрес нашей организации не первый день поступают многочисленные обращения от ветеранов, в том числе Великой Отечественной войны, героев Советского Союза и Российской Федерации, которые возмущены предельной неуважительностью к защитникам Отечества со стороны спектакля «Первый хлеб», премьера которого состоялась на сцене вашего театра. Помимо таких вызывающих удивление фактов, как бесконтрольное чрезмерное использование актерами, задействованными в постановке ненормативной лексики и неприкрытая пропаганда однополой любви и ценности ЛГБТ-сообщества, авторы перешли последнюю красную линию, покусившись на святое, вечную память павших фронтовиков Великой Отечественной войны и даже, больше того, героев Советского Союза, отмеченных высшей наградой страны. Одна из главных героинь спектакля «Первый хлеб» в исполнении народной артистки России Ахеджаковой Л.М. в своем весьма пространном и пресыщенном безобразным матом монологе буквально плюнула в душу всем поколениям ветеранов. Сюжету героиня Ахеджаковой в состоянии алкогольного опьянения оказывается на кладбище, где похоронен ее муж. Рядом с его могилой якобы упокоен герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны СС Фумкин. Вымышленный персонаж. Далее идет монолог, в котором Ахеджакова обращается к ветерану. «Да, герой ты вроде как. Ты ж в великую нашу самую отечественную воевал. У тебя так и было там что-то про это написано, герой Советского Союза. Да, за оборону Киева там, за оборону Кавказа медали, да? Да, значит, Салимхан где-то рядом. Ну что, герой, вот». «Раскатали вас тут. Навоевался там? Защитил наше спокойствие? А, говнюк, где оно, наше спокойствие? Вы прям со своей войной носитесь. Защитили? И чё? Я вот что-то не поняла. Вы там совсем Вам сверху ничего не видно? Нам вот не видно ниоткуда. Или снизу? Снизу, конечно. Вы ж там перегасили друг друга». Представители ветеранского сообщества всегда с уважением относятся к искусству, но пройти мимо такой вопиющей неэтичности, хамства и оскорбления в адрес защитников Отечества не может никто из нас. Особенно если все это происходит в государственном учреждении культуры буквально через месяц после 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны и в преддверии 80-летия битвы за Москву. Прошу вас рассмотреть возможность скорректировать данную постановку таким образом, чтобы поберечь нервы и душевное спокойствие членов семей погибших защитников Отечества, ветеранов Великой Отечественной войны, офицерского и ветеранского сообщества, исключив подобные неприемлемые оскорбительные выпады в их адрес. Отдельно информирую вас, что аналогичные обращения направлены нами в Генеральную прокуратуру РФ и мэрию Москвы.
Ну вот совершенно никому не понятно, каким образом ветераны и члены их семей, и потерявшие своих близких, все оказались на этой премьере и успели законспектировать даже текст. Очень трудно себе представить, чтобы они полезли в библиотеки онлайн и начали поднимать все эти цитаты. Вообще-то это текст абсолютно официальный, который, ну, официальный текст. Трудно назвать пьесу официальным текстом, но эта пьеса, я уже еще раз подчеркну, ей 4 года, она ставится на многих сценах. Ну вот пришли, судя по этим текстам, некие ветераны, законспектировали и вот увидели оскорбление, потому что, видимо, время изменилось. Теперь уже в этой пьесе увидели оскорбление. Мы попытаемся потом с нашими гостями разобрать, что же это за характер такой оскорбления. И сегодня уже появились кадры известного движения «Серб», которое, вы знаете, участвует с недобрыми целями в митингах оппозиции. Появились кадры, что участники этого движения берут билеты и собираются на этот спектакль. И так, не хочу это слово глумливо употреблять, потому что оно употребляется в таких заявлениях, но тем не менее так ёрнически, глядя в камеру, говорят, что вот мы пойдем срывать этот спектакль, поэтому у нас сегодня на спектакле не смотрит его, а дежурит, буквально дежурит в зале наш корреспондент Артур Давлетшин. Артур, здравствуйте, добрый вечер. Спасибо, что вы там, и спасибо Лее Хиджаковой, которая вот Артура пригласила и дала возможность ему посмотреть спектакль, но ему придется первую часть работать, потому что он к нам выйдет еще на связь минут через 40, рассказать, что там в зале происходит. Пока сейчас какова обстановка, Артур?
Вся толпа людей, которая пришла на спектакль, уже прошла внутрь. До начала спектакля, примерно за 10 минут, то есть в 6.50, пришло двое активистов с венками. Хороним современник в двух белых футболках, вы их видите у меня за спиной. Назвались Альбертом и Кириллом и рассказали, зачем они пришли. На их взгляд, в спектакле присутствует пропаганда ЛГБТ, оскорбление ветеранов, и они выступают против этого. По их информации, им никто за это не заплатил, а для посетителей спектакля они принесли смазку вместо антисептика.
Артур, скажите, пожалуйста, вот как реагирует полиция на этих молодых людей?
Вот вы буквально разминулись, потому что минуты 3 назад сюда приехали полицейские, они подошли к... стоят вот здесь, у меня за спиной. Пока что никого не прогоняют, не разгоняют, просто наблюдают.
Просто следят. У вас есть ощущение, что эти молодые люди с веночками пойдут туда, в зал? Или они все-таки безбилетные протестующие пикетчики?
Мне кажется, то, что билетов у них нет, они пришли, как они сказали, выразить свою гражданскую позицию. Можно к ним подойти и спросить, ради чего они здесь оказались?
Ну, давайте попробуем, давайте поговорим с ними. Почему нет?
Привет. Вы можете рассказать, ради чего вы здесь сюда пришли?
Давай, я начну. Мы увидели в телеграм-канале Афиш-50, то есть информацию, что мы входим в сцене, это пропаганда ЛГБТ, это неуважительное отношение к ветеранам. И мы пришли высказать сюда свою позицию, что мы против такого отношения, что мы против пропаганды ЛГБТ, что нужно все-таки придерживаться традиционных взглядов. У нас есть стена, можете на нее посмотреть. На травм 10 минут, поэтому нам тут немножко одиноко.
Ребят, скажите, пожалуйста, Артур, если меня ребят слышат, скажите, пожалуйста, а вы пытались текст пьесы сами прочитать, понять, о чем она? Там текст очень любопытный, вы его читали?
А, текст, понимаете, теряется на фоне того, когда двое мужчин целуются на сцене. И не важно, какой там текст. 100%.
То есть вам сказали, что это пропаганда, и вы абсолютно верите всему, что написали в телеграм-канале, что это оскорбление, ЛГБТ, пропаганда. То есть вам достаточно для того, чтобы прийти, создать такой вот букет и прийти хоронить театр. Этого достаточно?
Нет, это вы так считаете. Мы молодые люди, мы сидим в интернете, у нас куча информации, которая проходит через нас. И, соответственно, мы увидели, что двое мужчин целуются на сцене, и я не знаю, сколько там вмещает современник. Но очень много людей это увидело, и это не очень красиво по отношению просто к обычным людям. И я даже читал комментарии. Люди даже не знали, что они это увидели. Uh-huh. И как бы целующиеся мужчины – это одно. Но неуважение к ветеранам – такое себе.
Простите, пожалуйста, еще вопрос. А вы никогда раньше не видели в кино, что мужчины целуются? Это вы впервые с этим столкнулись? В кино, на сцене? Это впервые вы увидели, что вот это может происходить в театре, да?
Да. Или выключаем на тех моментах, когда мужчины начинают целоваться.
Понятно. Спасибо вам, что вы согласились с нами поговорить. Артур, вам тоже спасибо. Приятного просмотра спектакля. Надеюсь, что следующий ваш визит к нам из этого зала окажется таким оптимистичным, что там ничего не случится, и люди, которые взяли билеты, которые мы видели, что они берут билеты под камеры, они будут вести себя достойно, как нормальные зрители театра «Современник». Спасибо вам еще раз. Отправляйтесь в зал, мы вас отпускаем. Я представляю вам других гостей нашей программы. С нами Екатерина Барабаш, театральный критик. Екатерина, здравствуйте.
Добрый вечер.
С Екатериной вместе мы сегодня читали эту пьесу. Катя, скажите, хорошая пьеса, правда же?
Лен, вы правильно сказали, нам это любопытная действительно пьеса. Я не могу сказать, что я осталась в каком-то безумном восторге от этой пьесы. К ней есть и вопросы, и, наверное, претензии, но, естественно, совершенно другого рода, чем вот у этих ребят. По крайней мере, целующиеся персонажи, там вот этот Даня и Закарий, как-то меня совсем не отдачивает. Целуются. Ну, мы же, в общем, собрались не качество пьесы обсуждать, естественно.
Нет, конечно, мы собрались не качество пьесы обсуждать, но когда на полном серьезе, вот когда такая шумная кампания идет, видите, вот эти молодые люди, они говорят, у нас масса информации, у них масса информации, ну, у нас с вами тоже масса информации, что эта пьеса оскорбляет, унижает и так далее, и так далее. Тогда нужно все-таки объяснить нашим зрителям, которые не видели эту пьесу и не понимают вообще, о чем идет речь, что, с вашей точки зрения, могло так зацепить этих людей, кроме вот этого монолога, который они приводят?
Ну, послушайте, они же вообще...
Вне контекста, да, всякого.
Вне контекста, понимаете, ну, это довольно трудно даже обсуждать, потому что это люди, ну, они действительно, они как будто свалившиеся с Луны. Вот. И это из той же области, когда у нас люди там, я не знаю, все вдруг заделались с вирусологами, кинокритиками и так далее. Точно так же эти ребята, которые просто ничего не понимают в том, что происходит. Вот. Там действительно есть монолог героини Ахиджаковой, когда она вот приходит на кладбище, там действительно перемежается все ненормативной лексикой, но в конце концов, ну, что ж теперь делать? У нас вообще Ахиджакова, я теперь понимаю, уже враг государства номер один, потому что уже страшно с ней даже в одном эфире встречаться. Вот. Но я не знаю, это, понимаете, я не понимаю вообще, почему любое слово сказано страны считаются у нас вот такими вот ребятами, считаются у нас пропагандой. Если поцеловались два человека, почему он считается пропагандой? Почему какие-то слова героини, причем слова очень выстраданные, очень эмоциональные, очень экспрессивные, слова пожилой женщины, потерявшей внука вот на войне, на одной из этих современных войн. Почему их надо, я не понимаю, распространять вообще на целую какую-то вот идеологию? Считать, что на этом заканчивается, это личные слова героини. Что в этом? Ну, у меня, правда, это в голове не укладывается.
Кать, спасибо. Я вот все-таки объясню для нашей аудитории, которая не видела эту пьесу, и, может быть, ее и не читала, а я советую почитать, она реально просто любопытная. Я просто объясню вам, что вот это две темы разных. Вот это ЛГБТ, и вот это... Причем там никакое не ЛГБТ, там все, там диалог происходит между двумя героями, в ходе которого вот возникает. Там все это вплетено в канву, это оправдано. Это нельзя вообще выдергивать без контекста, совершенно невозможно. Это одна история, против которой они ополчились, ЛГБТ. Вторая, вот это уже шьют просто уголовную статью «Оскорбление ветеранов» в этом монологе. И вы знаете, что здесь вот я бы назвала абсолютнейшим мракобесием? Я беру текст, к сожалению, театру, видимо, приходится идти на уступки, потому что я сегодня получила текст пьесы в том виде, в котором он уже выйдет сегодня на сцене, и сравнила его с тем пьесом, с тем текстом, который, ну, был вот исконно написан автором 4 года назад. И что мы видим, какие изменения все-таки произошли? Во-первых, реверансы сделаны в сторону ухода от ненормативной лексики. Хотя на этом спектакле висит, что детям нельзя, там все эти плюсы, ограничения, все это есть. Уход от ненормативной лексики. Вот в этом монологе Лии Ахеджаковой вместо «задолбали», вот я скажу культурное это слово, которое вы все поймете, какое слово было в оригинале, теперь не просто там «задолбали», да, а «остомарденили» вы прям со своей войной. То есть театр уже вносит, все-таки идет на уступку, вносит вот этот цинду, или «остомор». Я вообще даже не слышала никогда этого слова, может быть, это нечем тут хвастаться. Но вот «остомарденили» или «остомарденили» вы со своей войной, вот так она уже произнесет, видимо, сегодня вечером. И второе, вы совсем при, ну там, долбанутые, да, вот опять же, попытаясь культурный жаргон для матерного слова придумать синоним, так теперь в спектакле вы там совсем отбитые. То есть они все-таки какие-то слова заменяют совершеннейшим, совершенно по-другому вот эту ненормативную лексику, они уже вынуждены, театр уже идти им навстречу. Но самое подлое, вот что, почему я хотела вот назвать все это мракобесием, потому что самое подлое, что эта пьяненькая выпившая героиня, которая на кладбище увидела, что ее муж лежит рядом с могилкой этого несуществующего героя Советского Союза, в конце концов, вот в конце этого монолога, где она говорит, вы совсем что ли отбитые, она говорит: герой, а толку? Разошлась, да? Она как бы с ним разговаривает, с этим героем. Она говорит: разошлась? Да ладно, прости, Семен Семенович. Понимаете? То есть вот это вот слово, вот это вот «прости, Семен Семенович», вот этого уже нет в этих доносах ветеранских. Хотя этот вот, это как бы микширует весь монолог, это «прости, да, я понимаю, что я разошлась, но зла не хватает. Вот вы говорите, что вы воевали, а во что превратилась наша сегодняшняя жизнь? За какую жизнь вы воевали?» Вот о чем был ее монолог, сопровождаемый, соответственно, матом, потому что это литературное произведение, это абсолютно вписывается в канву характера, в канву характера этого человека. И, во-первых, театр уже идет на уступку, цензурирует эту лексику. И, во-вторых, сами офицеры, которые жалуются, прекрасно отрезают тот фрагмент этого монолога, который, в общем, показывает, что никакого здесь нет кощунства, никакого надругательства, ни над какой памятью. И с нами на связи Владимир Пруткин. Владимир, режиссер. А Владимира пока нет. Мы в таком случае, Кать, мы сейчас с вами, пока нет Владимира Пруткина, и с нашими зрителями, мы посмотрим сюжет об аналогичных, я думаю, что вы уже подзабыли, а может быть и нет, об аналогичных печальных историях, которые происходили в московских театрах, и не только в московских, вот ровно такого же свойства.
Общественная организация «Офицеры России» пожаловалась в прокуратуру Московскую мэрию на театр «Современник». Поводом стал спектакль «Первый хлеб» польского режиссера Бениамина Коца по пьесе Рената Ташимова, где главную роль исполнила Лия Ахиджакова. «Офицеры России» обвиняют создателей спектакля в пропаганде ЛГБТ, использовании нормативной лексики и оскорблении ветеранов. Это далеко не первый случай похожей реакции на театральные постановки. В октябре прошлого года партия «Коммунисты России» обратилась в Министерство культуры с просьбой запретить показ спектакля «Горбачев» в Театра наций. По их мнению, постановка – удар по исторической памяти и оскорбляет всех россиян, понесших большие жертвы из-за распада СССР и тяжело переживших его. При этом самому Михаилу Горбачеву спектакль понравился. 1 мая этого года в Московском театре документальной пьесы «Театр Док» полиция сорвала спектакль «Соседи» о протестах в Беларуси в августе прошлого года. Прямо во время действия зрители попросили покинуть зал из-за сообщения о минировании. Актеры попытались продолжить перформанс на улице, однако этому помешали сотрудники Росгвардии. Позднее СМИ написали, что сообщение о минировании оказалось ложным. Ранее в постановке театра «Док» уже вмешивались со стороны. 28 августа 2019-го, впервые за 3 года после премьеры, группа провокаторов попыталась сорвать спектакль «Выйти из шкафа» о гомосексуальности и каминаутах. Среди нападавших сотрудники театра узнали членов движения «Серб», активисты которой часто пытаются сорвать акции оппозиции. В декабре 2013 года двое православных активистов сорвали спектакль «Идеальный муж» в МХТ имени Чехова в постановке Константина Богомолова. Активисты выбежали на сцену во время представления с криками, что это спектакль кощунства, и зрители должны перестать его терпеть. Тогда активистов вывели из зала, а спектакль продолжил быть в репертуаре театра. А в 2014 году еще один спектакль оскорбил чувства верующих. В Новосибирском театре оперы и балета режиссер Тимофей Кулябин поставил свою версию оперы Вагнера «Тангейзер». По жалобе митрополита Новосибирского и Бердского Тихона на режиссера и директора театра завели дело об оскорблении религиозных символов. Обвинение проиграла суд, однако вскоре по распоряжению министра культуры Владимира Мединского директор театра был уволен, а на его место пришел Владимир Кехман, который в скором времени снял «Тангейзер» с репертуара.
Газета «Московский комсомолец», которая сегодня рассказывала об истории с «Современником» и с этим ужасом с Ахиджаковой, дополнила все это еще двумя ситуациями. Вот весь этот мартиролог дополнила еще двумя ситуациями, напомнила вам о том, что в 2019 году сенаторам показали по инициативе Минкульта фильм «Братство» Павла Лунгина, который был основан на воспоминаниях экс-главы, между прочим, ФСБ Николая Ковалева. Фильм затрагивал тему вывода советских войск из Афганистана, после чего авторов не только обвинили в искажении исторической правды, но добились отмены премьерного показа 9 мая и требовали лишить Лунгина звания народного артиста, моду взяли вот это вот просить, требовать этих лишений званий, чего не произошло. А в 2012 году, накануне Дня Победы, тучи сгустились вокруг фильма «Четыре дня в мае» немецкого режиссера Ахима фон Бориса, посвященного Ахима, может быть, Ахима, наверное, фон Бориса, посвященного последним дням Второй мировой войны. Его продюсером стал Алексей Гуськов, сыгравший также главную роль. По настоянию ветеранов Великой Отечественной войны, которые фильма не видели, телепоказ на одном из главных телеканалов был отменен. Авторы проекта до сих пор с ужасом вспоминают о том, что они тогда пережили. До сих пор с ужасом вспоминают эту кампанию травли. И Владимир с нами на связи. Владимир, здравствуйте. Владимир Пруткин, я очень рада вас видеть. Владимир, скажите, вот все эти ситуации, вы сейчас их услышали, это веяние сегодняшних, последних лет? Я знаю, что вы же работали в Амхате давно. Или были предпосылки к тому, что это расцветет таким пышным цветом? Это доносительство.
Вы меня слышите?
Вот сейчас слышу очень хорошо, да.
Ну, знаете, это же традиции давние. Еще, я думаю, это традиции века уже, так что. Здесь ничего нового нет, это все так было, так есть и так, вероятно, будет. Меня здесь больше как бы волнует вопрос отношения к Лии Ахиджаковой, да, которая же не является автором текста. Алло.
Конечно, она является. Ну, естественно, что естественно, в этом же и вся дичь состоит, что это актриса, она не писала этот текст. Конечно.
Уверены, что это офицеры, да? У меня есть некоторые сомнения, потому что в среде русского офицерства был принят кодекс чести русского офицера. Это был принят довольно давно, еще при Александре Первом. Я надеюсь, этот кодекс и действует. Он был принят между австралийцем и Бородинской битвой, то есть между поражением и победой. Это кодекс, в нем много положений, более 20, и там есть одно твердое положение для русского офицера, что русский офицер уважает женщину вне зависимости от ее возраста, от ее суждений, от ее образа мысли, и он с почтением относится к женщине, даже если ее поведение, предположим, по какой-то причине, этот офицер считает недостойным. Уважение и почтение – это необходимое требование для русского офицера. Поэтому вот то, что происходит со стороны офицеров по отношению к Лии Ахеджаковой, заставляет как бы меня сомневаться в том, что это русское офицерство, да? То есть либо это не офицеры, тогда и счет другой. Ну, а если это офицеры, то, может быть, кто-то их просто не научил этому кодексу чести, они их сейчас с ним ознакомятся, принесут извинения или загладят свою вину, и все кончится благополучно.
Владимир, это что-то, это какая-то прямо идиллия вы рисуете. Вы, наверное, про других офицеров что-то рассказываете, что они загладят. Они требуют извинений сейчас всей своей толпой ветеранской офицерской.
Я говорю про то, что обязаны делать русские. Это их обязанность, которая требуется кодексом чести русского офицера. Я надеюсь, что русские офицеры сделают это, что они принесут извинения и загладят свою вину по отношению к замечательной российской актрисе. Вот и все. А если нет, то кто это? Это офицеры или кто-то другой?
Спасибо, Владимир. Я очень надеюсь, что вы окажетесь правы, и что случится так, как вы говорите, это называется вот по-русски вашими бы устами да мед пить. Но с Екатериной я хочу также продолжить разговор о пьесе. Екатерин, вам что вы думаете все-таки о том, что театр идет? Вот если правда то, что вот мне прислали этот текст, и правда, что он все-таки он идет на уступку, он корректирует этот авторский текст ровно сообразно требованиям, которые ему предъявили, хотя бы уж не полностью, но по словам корректирует. Он правильно поступает? У него выхода нет?
Ну, а что ему делать? Они поступают неправильно. Но мы не можем всех подстроить от других. Понимаете, если сами не отвечают. Героизм. Это ведь, знаете, это просто новая форма цензуры. Чем страшна эта ситуация, да, чем она опасна. Ведь проще всего, вот у меня каждый раз, когда появляются такие сообщения. Помните, они еще и мочой там обливали картины, это же не к театру имеет отношение. Вот. Но это те же самые офицеры России, насколько я помню, обливали мочой там какие-то картины, да. Вот. Каждый раз мне хочется сказать, слушайте, не будем про них говорить, это же маргиналы, кобесы, ну, больно жирно от них. Это такие же офицеры России, знаете, как я, дочь египетского фараона. Вот. А потом я думаю о том, что ведь их же не зря не прогоняют, не сажают. Более того, идут на поводу, вот, ну да, там в том случае не у офицеров России, а вот этих вот верующих, когда сняли должности директора Местрича, да, а потом сняли с репертуара Тангизова в Сибирском театре. То есть это все, это ведь не просто одобряется, но это подогревается властью. То есть если раньше цензура была просто такая, вот сидел цензор, да, вот это прошло цензура, это не прошло, то сейчас просто та же самая цензура, как вообще любое зло, она мимикрирует. Я вот, в этом смысле, я вспомнила замечательный фильм «Отары и осияне», «Разбойники, глава 7». И там вот как раз об этом идет речь. Что вот раньше, например, там, жена короля, королева, она что-то изменила, он и взял эту любовь. Все, вот и все зло. А со временем зло становится сложнее. И поэтому с ним сложнее бороться. Вот. И сейчас тоже, ведь, наверное, проще было бы, чтобы Минкульт сказал бы, нет, вот этого не будет, тут все. Вот. Но получается, что они выдвигают перед себя как некий авангард. Вот, вот эти вот войска мракобесные, которые создают некую атмосферу в обществе, на которую потом можно ссылаться как на глаз народа. Как эти офицеры ссылаются там на неких, на некие сотни ветеранов, которых смутило в институте. Вот это страшно, то, что они действительно выполняют функцию помощника власти в самых неприглядных ролях своих, скажем так.
Катя, спасибо. Я бы даже вот сейчас предложила нашим слушателям подключиться к разговору. Телефон прямого эфира 8 800 301 84 33. И вот это единый бесплатный телефон для всей России. И как вы считаете, откуда берется почва для таких доносов? Ну, когда просто за то, что Лия Хиджакова, я напомню, кто подключился только что к нам, Лия Хиджакова, народная артистка Российской Федерации, играет в премьерном показе пьесы екатеринбургского автора, молодого ученика Николая Калиды, знаменитого. Она исполняет пьесу, которой 4 года, и ее требуют лишить звания народной артистки в России, да, потому что она произносит слова, которые не нравятся офицерам России и ветеранам России, потому что она пароли произносит эти слова. Вот откуда сейчас это берется, почему сейчас это цветет пышным цветом. У нас сегодня был опрос на улицах Москвы. Мы спрашивали людей, сталкивались ли они, ну, слышали ли они вот о случаях таких доносов по отношению к театральным постановкам. Давайте послушаем, что отвечали.
Известны ли вам случаи доносов на театр?
Допускаю, что такое было, но не припоминаю, насколько давно.
Нет, я такого первый раз слышу. Я слышу, что там в советское время присмотр КГБ, там все. А в наше время я не знаю.
Доносов за плохую, как это говорится, трактовку каких-либо событий. Например, Каверне 1914, вот. Мол, так-так, мол, война, над этим нельзя смеяться. Такого плана слышал только. А то, что проводили незаконного чего-то, нет, я не слышал.
Даже не знаю, чего они хотят, вот, чем там не понравилось. Вроде все там нормально. У них всегда был современник, он такой театр, вроде нет. Ну, всегда у него хорошие постановки были, поэтому...
В советское время было. И фильм клали на полки, по 10 лет лежали. Причем такие на острые темы. И даже про войну фильмы закрывали, клали на полки. Ну и, естественно, в театре тоже было. У Любимова был. Тогда даже с Маяковским, с Высоцким не хотели пропускать. Я не знаю, как он добился того, чтобы Высоцкий был в главной роли.
Нет, не слышал. Все доносы на театры – это происки американских врагов.
Если человек... Мое мнение. Если не нравится что-то, найди способ, выступи в газете, напиши в газету, что там я такой-то просмотрев спектакль, считаю, что он не соответствует таким-таким. Но донос это уже на судебные дела. Нет, я не думаю, что это надо делать.
Нет, я не знала случая, только сейчас узнаю, что начинают писать об этом.
Ну вот и давайте посмотрим результаты нашего уже твиттер-опроса, когда мы предлагаем свои варианты ответа. Сталкивались ли вы с такими случаями, слышали ли вы о них? И да, регулярно 25% нашей аудитории слышит о таких вещах. Пару раз слышал 29%. И нет, не сталкивались 46%, но это достаточно уже много, когда больше половины наших опрошенных слышит о том, что в театре процветают доносы. Юрий из Санкт-Петербурга, здравствуйте. Ваше мнение, какова почва для этого всего?
Добрый вечер.
Добрый.
Я хочу сказать про наших офицеров. Я сам офицер в отставке.
Правда.
Бывший моряк. Ходил до Антарктиды. И хочу сказать про наших офицеров. Тупые, как валенки. Почти все. Если это быдло хочет лишить Ахиджакову народной артистки, так пускай скоты снимают погоны. И идут, я не знаю, коровам хвосты крутить. Эти ублюдки, понимаете?
Юрий, то есть вы не верите, что офицеры бывают таким, что офицер может потребовать, ветеран, офицер, воевавший, потребовать лишения звания артистки за то, что она произносит текст пьесы со сцены?
Офицер,
вы не верите?
Он никогда в жизни не будет против народной артистки, именно народной. Ахиджакова народная артистка. И никаким ублюдочным офицерам так называемой советской или российской армии им ни в коем случае нельзя даже близко подпускать к народной артистке. Что вы, какие офицеры? Где вы видели офицеров? Офицеры, блин, я офицер бывший, понимаете?
Юрий, я просто очень тронута вашим звонком, потому что вы действительно офицер. И, Владимир, я вам переадресовываю этот звонок. Владимиру Пруткину. Владимир, вот это перекликается с тем, о чем вы говорили. Но все-таки, тем не менее, вы как режиссер, как автор фильма, вы как человек, который много лет, вы работали в театре, и папа ваш знаменитый, Марк Пруткин, всем известный. Вы как себя должен вести в театр? Театр как должен себя вести, когда на него обрушивается этот шквал? Когда во всех социальных сетях вот этим молодым людям рассказывают, что они делают что-то непотребное, что они оскорбляют ветеранов, что они унижают честь и достоинство павших. Что должен театр, как на это реагировать? Вот как с вашей точки зрения? Если бы вы там работали сейчас, что бы вы делали в ответ?
Вы знаете, Лена, это вопрос тяжелый, потому что театр же находится не в вакууме, он погружен в среду, и среда с каждым днем, с каждым годом становится все темнее, все более густой. Это, к сожалению, не только в России. Время такое довольно мрачное. Что делать театру? Отстаивать свое искусство до тех пор, пока это возможно. Когда это становится невозможным, уходить из этого театра. Других вариантов нет.
То есть театр не уходит, закрываться. Просто закрываться, говорить, вот мы больше не работаем.
Тем личностям в театре, которые не могут существовать в тех требованиях, которые к ним предъявляются, они должны уйти, больше ничего не остается.
Даже если уйти некуда.
Даже если уйти некуда. Да. Потому что искусство – это же не воины. Искусство, оно от другого идет. И если тебе затыкают рот, то ты должен уйти в то место, где тебе этот рот не закрыт. Вот и все. Если такое место есть. А если нет, ты будешь говорить, писать в стол, говорить сам себе и ждать то время, когда из этого стола через там 20, 30, 50 лет достанут то, что тебе пришлось сделать в стол. Такое было много раз. И будет еще много.
Владимир, спасибо. Да, это трудный и тяжелый выбор. И я думаю, что такое решение... Да, я даже не знаю. Я даже не знаю людей уже, которые способны принять такое решение. Екатерин, а вот это вот, не знаю, слово тоже... Знаете, какие-то слова даже уже произносить, типа солидарность театральная, да, вот защитить современник от этих нападок. Я пока честно вам скажу, я не прочитала. Мы с вами видели какие-то заметки в газетах, да, например, в «Новой», где посоветовали, как я поняла, писать такие пьесы, чтобы не было разных толкований. Так я поняла заметку эту. В «Новой газете». Не слышно. Кать, не слышите меня? А, мы не слышим. Мы Катю сейчас не слышим. Ну, давайте тогда попытаемся с Артуром. Кать, слышно сейчас? Кать?
Да,
слышно. Да, вы слышали меня, что я сказала, что мы пока не видели, не слышали, как мы сейчас друг друга, мы не слышали никаких специальных заявлений от других театров, что руки прочь от современника, от Ахиджаковой. Либо еще рано, либо ждут, когда раскочегарятся эти. Дойдет там, я не знаю, до мордобоя, до срыва спектакля. Но, может быть, и не дойдет, даже если дойдет до срывов, не дойдет до заявлений в поддержку. Вы как эту ситуацию видите, прогнозируете, оцениваете по части поддержки и защиты людей театра?
Ну, вы знаете, если бы была на деле какая-то поддержка, защита, желание убирать детей, ну, такой, какие-то действия, то всего бы этого не было. Не было бы, я не знаю, не было бы травли там лидера, не было бы травли Асиджакова сейчас, но этим же и пользуется, что сейчас все вот эти вот институции, призванные что-то защищать, они абсолютно ручные, они абсолютно все импотентны, извините. Вот. Они боятся, потому что рычаги влияния очень сильные, начиная от финансовых. Вы же сами знаете, как у нас теперь. Тут что-то иностранное агент. И мне вам объяснить. Вот. Меня даже удивило, если говорить шире, не только про театральное сообщество. Я сегодня, когда подготовилась к передаче, разговору, я просто посмотрела, что там происходит, и вот я вбила в Google первый хлеб, и все. Мне вывалилось огромное количество каких-то текстов журналистских, которые я даже не буду повторять, что там пишут. Причем это издание, это не блоги, это официальные издания, где так поносят и Асиджакову, и авторов пьесы. Я не увидела практически никакой защиты ни от прессы, вообще ни от кого. Кроме самых уже, ну, знаете, таких, ну, иностранных агентов. Можно еще сейчас вот добавлю одну штуку? Пока вот, разговаривали с Владимиром, я открыла сайт офицеров России. И у меня есть вопрос к этим офицерам России. А что вообще они здесь? Что они... Я не нашла здесь ни единого упоминания о том, чтобы они кому-то помогли. Чтобы они что-то, ну не знаю, кого-то отстояли. Нет. Основные направления деятельности – это защита прав офицеров, где, я не знаю, патриотическое воспитание и укрепление правопорядка и обороноспособности страны. А также тут, видите, есть такой абзац, где говорится о том, что в эту организацию входят депутаты государственные, входят представители Государственной Думы, депутаты, всех парламентских партий и так далее, и так далее. Ну что же мы будем, если это действительно так? Ничего непонятно тогда, чей заказ выполняют эти так называемые офицеры.
Катя, спасибо. Я хотела бы, чтобы мы сейчас, уважаемые слушатели и зрители, встретились еще раз с Артуром, нашим Давлетшиным, с корреспондентом, который находится сейчас в зале. Артур, все ли тихо, спокойно в зале? Не видели ли вы признаков этих сербов?
В зале все спокойно. Я решил выйти снова на улицу. Те два правых активиста, которые здесь были, покинули театр «Современник» и его окрестности. Они забрали с собой смазку, венки и, по сути, даже не оставили никаких следов после себя, как будто бы их и не было.
Не считая нашего эфира с вами.
Стало одиноко, и они уехали другим натуралом.
Да. В театр... Как принимают спектакль? Как слушают? Как аплодируют? Как вот... Какое у вас ощущение по... Как встретили выход Асиджаковой на сцену?
Со смехом. Не хочу рассказывать спойлеры, но там очень забавный момент ее первого появления на сцене. Я впервые ее вижу на сцене, и чувствуется энергия этого человека. Пока что не было ни одного момента пропаганды ЛГБТ или оскорбления ветеранов, но, видимо, все у меня еще впереди.
Артур, ну давайте мы вас спокойно уже отпустим смотреть. Уже Артур наконец сядет в зал на то место, которое ему Лия Асиджакова все-таки его пригласила. И, Артур, досмотрите уже этот спектакль. Мы вам желаем еще раз приятного просмотра. Извините, что отвлекали. Я нашим уважаемым зрителям хочу сказать все-таки по поводу пропаганды ЛГБТ. Это настолько... Это история. Я тоже не хочу быть спойлером и рассказывать, в чем там дело, но там никакая, конечно, не пропаганда, это просто вот, ну, я бы так эту мысль сформулировала, что значит быть смелым. Там возникает диалог между молодыми людьми, и Это не имеет действительно, это абсолютно вырвано из контекста. Все, что касается этой темы, вырвано, это вплетено в ткань, это абсолютно оправданно. Это действительно нужно по-человечески сесть и прочитать эту пьесу, если у вас есть такая возможность. Она, кстати, есть в интернете, я ее потом посмотрела. Вот я сравнивала как раз текст, который уже сегодня со сцены произносился, с тем, который был написан. Поэтому спокойно каждый может прочитать. Вот у меня, например, пропаганда пьесы точно в эфире. И, Кать, снова к вам обращаюсь. Слышно меня сейчас? Хорошо вам, да?
А вам?
Хорошо слышно. Я вот все-таки к теме, к этой вернусь. К этой теме доносительства и защиты от него. Вы считаете вот сейчас, уже когда ушел, ну, был такой министр культуры, ну, по фамилии Мединская, сейчас новый министр культуры, к которому как раз и обратился вот этот самый человек, забыла, у меня в бумажках есть, но эту фамилию даже вспоминать, ветераны России, который является председателем движения «Ветераны России». И, кстати, он же участвовал в деле ветерана, это он был одним из жалобщиков, ну, вот помните, ветеран, который с Навальным, история с Навальным, вы помните, ветеран и Навальный. Вот это он же, это тот же самый человек, тоже тогда вычислил, что Навальный в своем ролике оскорбил этого ветерана. Вот он бегает за такими, видимо, либералами, которые кого-то оскорбляют с его точки зрения. Этот человек обратился к новому министру культуры, вот к новому. Как вы считаете, с новым у него будет больше шансов, чем с Мединским? Или где сядешь, там и слезешь? Вот как, вот просто вы их знаете, этих людей, что она из себя сегодня с этой точки зрения представляет? Охранительство.
Ну, мне кажется, что новый министр будет русский, как у нас. Я думаю, что каких-то обстоятельных глупостей она поднимет. Но мы уже посмотрим, конечно. Я думаю, что настоящего контакта там не получится, потому что все-таки это действительно маргинал. Вот. Я думаю, что если у Ольги Любимовой хватит, она всем покажет, что она финал не делает не хочет. А все равно все, что надо, они, в общем, делают сами. Министерство культуры. У них достаточно ресурсов, ветераны для эффективности. А что касается доносительства, ну, понимаете, ведь, как известно, государство существует для того, чтобы не допустить хаос. А когда государства нет как такового, как в нашем случае, вот и начинается, поэтому начинается хаос. Вот, потому что, ну, не потому что все не ангелы, просто где-то сдерживают, а где-то, как у нас, не только сдерживают, но и поощряют. Поэтому доносительство будет подседать, чем дальше, тем больше. Оно поощряется.
Это ваш прогноз, к сожалению, печальный. Кать, спасибо. И снова с нами на связи Владимир Пруткин. Владимир, еще раз вот спасибо, что вы присоединились к эфиру. Вы, когда сравниваете, я вот все время хочу каких-то сравнений от вас, вот ту атмосферу, в которой жил советский театр, советский, между прочим, абсолютно там, где был главлит, официальный человек, который там сидел и вычеркивал. И российские, которые как бы существуют в свободных условиях, никакого нет цензора, никакого главлита. Вы видите разницу между ними в пользу свободы или, как ни парадоксально, наоборот, не свободы российского театра?
Ну, вы знаете, просто разница в том, что наличие цензуры, главлита, и то, что придет комиссия из министерства, что-то пропустит, что-то не пропустит до того, как выйдет спектакль, но это было как бы открыто. Это. Все с этим были знакомы, все это знали, все воспринимали это как само собой разумеющееся. Помню, как на мои спектакли они не могли выйти, пока не придет комиссия из министерства, которая скажет, вот эту фразу вычеркните, эту уберите, вот эту можно, это нельзя. А сейчас происходит лицемерие, вот и все. Но все то же самое делалось, может, еще более жестко, но не за счет прямого хода, а за счет как бы, ну, просто обмана. Нам говорят, что нет цензуры, свобода, а все то же самое. Просто маски разные, вот и все. Кто было более открыто?
Ну, то есть, тогда для театра не нужны были письма трудящихся. Там письма трудящихся играли роль в разных других сферах, но в театральных хватало цензора.
Ну, я думаю, что это все-таки касается уже времени более позднего, брежневского, до, скажем, времени там до 50-х годов. Ой-ой-ой, как касалось. И письма писали, и мне об этом отец рассказывал, который работал и в 30-е годы, и в 20-е, и в 50-е. И вы прекрасно знаете, как убирали и Меркольда, и Таирова. Так что такое ощущение, что все давным-давно одно и то же. Печально, но нет изменений. Только маски меняются. Может быть, становятся более мерзко. Потому что, ну уж давайте в открытую.
Вот и все. Понимаете, нет, вот изменений нет. А есть ужесточение, все-таки ужесточение. Вот смотрите, что происходит сейчас в России. Ведь вы могли, конечно, пресса понятно, там все подавлено, там все распределено, но вы могли издавать книжки любого фактического содержания, сейчас не имею в виду там неприличное содержание, политически любые книжки вы могли издавать. Сейчас эта возможность исчезла. Вот сейчас у меня есть коллега, вот я вам расскажу, Андрей Остальский, он работает на BBC, он издал кучу детективов до сих пор, они все выходили в России. Последний, который мы с ним обсуждали, пока уже там «Чужой в Кремле», он называется, о покушении на президента Российской Федерации, он был вынужден издать в Харькове. Потому что в России сам факт, то, что в книжке, в художественной пишется о покушении на президента, но он просто неприемлем и невозможен. То же происходит в театре. Театр тоже считался достаточно свободной, какой-то зоной свободной от цензуры, пока туда не начали приходить вот эти... Вот это все началось, кстати, с богомоловских, по-моему, спектаклей, какие-то попы, какие-то сербы, которые все время кричали, что это пропаганда того, пропаганда этого, вы разжигаете то, разжигаете это. Это же усиливается. Вот почему это стало меняться так? Это же не с выборами-то не связано. Здесь-то почему стала ужесточаться и усиливаться эта цензурная история, с вашей точки зрения?
В крови. Я могу сказать, вы сравниваете с какими годами, когда вы говорите о том, что не было цензуры. Я могу сказать, как было с моим первым спектаклем. Когда я поставил свой первый спектакль, это было довольно давно, вот, и он получил приз, как там лучший молодежный спектакль. Это до выхода его, он был показан много раз еще до выхода на сцену. А потом пришла комиссия из министерства и сказала, чтобы в 3 дня сжечь декорации. Забыть этот спектакль. Его отстаивали, кстати, и Смоктуновский, и Ефремов. Они пытались его отстоять, и Вертинская ходила в министерство. Все, 3 дня, чтобы были сожжены декорации, и спектакль, чтобы не было. Так что для меня то, что происходит сейчас, никакая не новость.
Никакая не новость. Спасибо. Ну, Владимир, да, спасибо за ваше участие в программе. И Екатерину тоже я все-таки спрошу, Барабаш. А вы, Кать, а вы с чем связываете вот эти ужесточения? Непривычные, в общем, все-таки привыкли к свободе в каких-то областях, вроде книгоиздания или театрального дела. И, как я еще раз хочу повторить, выборов-то нет никаких. Я понимаю, травли, гонения на иностранных агентах, потому что они влияют на выборы с их точки зрения. Но здесь-то нет, здесь выборов в театре никто не проводит, там урны не стоят.
Да, думаю, что это не только с выборами. Да. Потому что сейчас вот выборы пройдут, все равно по-прежнему, а то и... А это уже, как мне кажется, это уже инерция, это работает машина. Это снежный ком, который не остановится. Вот. Плюс к этому все-таки чуть-чуть усилилось, как лежит. Начали сажать. Еще чуть-чуть усилилось протестное движение. Появление и популярность Навального. Власть держится за власть, за свои кресла. Она держится, она другим образом не может держаться. Просто это проникает все дальше и дальше, и дальше, и дальше.
Да, то есть это приобретает уже характер такой... Ну, да, как бы это сказать, эти щупальца распространяются, щупальца страха все шире и шире простирают свои объятия. До свидания.
студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты.